В эфире Раменское радио. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-50-019-81, зарегистрированное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу от 7 апреля 2014 года. Возрастные рекомендации. 18+.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Раменского радио. Вы слушаете «Музыкальный час». С вами Екатерина Баранова. Сегодня в гостях у меня мнимые числа, а именно Дмитрий Декстер, один из авторов песен.
Это я.
Да, и Яша, барабанщик, один из авторов песен.
It's me, по-английски скажем.
Ну что, у вас концерт грядет в городе Раменское?
В планах все есть. После Нового года у нас планируется много концертов по разным городам с новыми силами. После Нового года, открою большой секрет, будет вообще все по-новому. Будет очень много новеньких интересных сюрпризов.
На самом деле, в Раменском такая большая дружеская поддержка, что, в принципе, концерт в Раменском сделать – это не вопрос ни времени, ни сил. Это само собой разумеющееся дело, потому что мы делаем частенько с очень большим удовольствием. Нас тут хорошо принимают исторически. Люди душевные, место душевное. Всем известный
Барслэм.
Барслэм, да. Мы желаем ему процветания, наверное, я не знаю. Да, но в целом все как было. Здесь стабильность процветает, ничего не меняется, все хорошо.
Как вы вообще характеризуете себя, ваш стиль?
Панк, наверное, 30%. Рэп, наверное, 5% в каких-нибудь таких местах, где чисто, наверное, по приколу, так скажем, где можно прокачать.
Где будет круто звучать.
Где будет интересно, забавно звучать, разбавлять, например, в какой-нибудь чисто быстрой панковской композиции маленький рэперский кусочек, будет забавно смотреться. И все это в целом остальной рок, наверное, не знаю, русский рок. Рок, он и есть рок. Мы ни на кого-то не ориентируемся, ни у кого не копируем стиль. Мы просто перевариваем очень много разной музыки и выдаем то, что у нас выдается. То есть, если группы, например, которые целиком берут, допустим, Рамонс, делают русский Рамонс, все равно у них не получается, но все говорят, что они делают русский Рамонс. Я вот хотел бы в жизни меньше всего, чтобы обо мне такое сказали, что этот русский Чак Норрис там.
Русский.
Да. Русский еще большой вопрос тоже, да.
У меня такой вопрос, все некому было задать его. При каких обстоятельствах, зачем надевается шотландская юбка? Что она
символизирует? Если говорим об обстоятельствах, скажем так, то это, опять же, в первую очередь, это образ. Во-вторых, мне очень комфортно выступать в килте, потому что про штаны и джинсы мы вообще не говорим.
Без подробностей.
Если взять пример шорты, я подробности в мягкой форме. Вот, то в штанах после двухчасового выступления болото. С килтом такого не происходит. С килтом все здорово, комфортно, удобно.
Но я слышал, что барабанщику не очень удобно, поэтому я пока не пробовал.
Хорошо, давайте поговорим про фестиваль, в котором вы участвовали, потому что ко мне тут приходили разные ребята, они говорили каждый свои какие-то уникальные истории про отборочный какой-то этап. А вы прошли их много, этих отборочных этапов. Были какие-нибудь, я не знаю, там, инциденты?
Можно расскажу прям коротко?
Расскажи.
И инцидент, и приятный момент был. Просто мы когда участвовали в одном, ну, скажем так, крутом байкерском мероприятии, и там мы когда участвовали уже, мы поняли, что пришла группа, за которую, ну, все жюри уже заведомо подготовлено, что уже вот группа победитель. Надо было что-то с этим делать. Вот. Но я смекнул, я решил ребят напоить их же водкой. У меня все получилось, они играли в никудышном виде, и победили мы.
Было прикольно, я даже расскажу. Это группа «Парабола», там такие дядьки взрослые. Вокалист очень хорошо поет таким голосом. Димон, конечно, бы его по вокалу не уделал никак. Он его уделал в другом плане.
В прямом его уделал.
Это на самом деле, по-хорошему говоря, это был единственный отборочный, в котором мы участвовали. И после этого мы поняли, что участие в отборочных для молодой группы ничего хорошего не даст. Вы свой ресурс выработаете, то есть позовете пап, мам, девушек, бабушек, однокурсников, одноклассников всех, просто на то, чтобы они посмотрели, проголосовали. Но результат любого отборочного для организатора всегда ясен. Отборочный строится уже, исходя из фаворита, и потом подбираются остальные. Я не говорю про все, но я говорю про то, с чем мы столкнулись, не называя имен. Мы вот с Димой занимаемся группой вдвоем, и мы познакомились с многими организаторами, с многими людьми, кто в этой сфере варится. Они за кружечкой чая всегда подтверждали, что такое устройство везде. Никому не нужна молодая группа, которая прорвется и будет сама все делать. Здесь почти то же самое, что в популярной музыке, только денег меньше или вообще нет. Точно так же, все вакантные хорошие места заняты, поэтому прорывайтесь другим путем. Это, конечно, хороший будет плюс вам в список того, что вы прошли отборочные, потом отыграли где-нибудь в 10 утра для трех пьяных байкеров.
В четверг.
В четверг под дождем, да, когда весь фестиваль еще не начался или уже давно закончился. Потратили весь свой ресурс, в этом году вы отбомбили большой мото много фестиваль. А по сути, потом ничего не даст. Ничего. Я ни одной группы не знаю, которая бы честными путями добилась нереальных высот.
А какие пути нечестные?
Нечестный путь – это когда приходит человек, который знает, что он из этой группы сделает. Вкладывает деньги, ждет ответа.
Ну вот как группа в названии, не хочу говорить. Она в названии... Эротический кинематограф.
Название нельзя говорить.
Вложили в них деньги, и все. А так ребята, как бы наши ровесники тоже. Но они молодцы, они попали в нужное время, в нужное русло.
Нет, но они очень творческие ребята, они очень много пишут.
Они стараются, да.
Стараются. Другое дело, что вся эта система, грубо говоря, когда ты начинаешь бомбить турами всю страну, до этого ты был там, собирал маленький клуб в Москве, там 50 человек, потом тобой, грубо говоря, занялись, вложились в рекламу платную. Реклама тоже везде платная, на Ютубе, там, в ВК, чтобы у тебя была целевая аудитория твоя расширялась. Это все стоит денег. Мы вот 5 работающих человек, у которых уже семьи, у кого-то уже дети, у кого-то собирается семью создавать. Нам иногда просто не хватает сил, а здесь берется конкретно группа. Из нее потом, через несколько лет, когда она бомбила турами всю страну, и когда уже альбом за ним, еще альбом, из нее все соки выпивают. Ну, естественно, не могут все одним кулаком это все делать. Какие-то люди уходят из групп. Я очень много таких историй слышал, просто устают, меняются. А вот этот костяк, который в этой группе остается, он весь уже просто выпит до дна. Ну, конечно, нет, идет отдача большая от публики, что тебя все знают, вот ты добился. Но другой вопрос, что у всего своя цена есть. Тебе нужно задвинуть вообще всю остальную свою жизнь на дальний-дальний план. Переселиться в поезд и кататься.
Ну, по юности как оно все выглядит, собирается в неокрепшем детском сознании? Есть рок-н-ролл, да, там какой-то панк, свобода, короче. И что надо делать? Надо, значит...
Рубиться, не сдаваться.
Надо брать все в свои руки и стремиться к своей цели.
Ну, то есть всем как представляется, что я сейчас соберу свою группу, и меня как попрет, и я никогда не буду не работать, ничего не буду делать, буду только, короче, гастролировать.
Не, я никогда не представлял, что я не буду не работать, и мне группа будет приносить. Я сразу иллюзий не питал.
Ну, может, в этом отчасти залог не поехавшей головы.
Залог в том, что надо, у кого есть силы, квартиру сдавать, получать деньги, и на все остальное там развивай группу, не развивай, не знаю.
Все равно в тур уезжаешь, жить негде, сдавай квартиру, да?
Да, это тебе будет поступать. Нет, был какой-то такой небольшой этап. Я все-таки могу сказать уже, что мы довольно пожилая группа, нам уже 9 лет будет. И мы бились в одну точку, потом пытались эту точку там обойти с разных сторон. Был какой-то этап в начале, когда ты еще студент, и это какая-то степень свободы, да, что вот ты занимаешься музыкой, круто, какое-то там у тебя дело, будущее, виделось все радужное. Но на самом деле потом, чем ты больше окунаешься, тем ты больше понимаешь, что такая же абсолютно система, как везде. Тут такой парадокс интересный, особенно в панк-рок-группах. Они там кричат, что надо ломать систему, жить не так. Там. А на деле они в такую же систему окунаются. Те же параметры, но только заменены там разными вещами. Одежда там не офисная, а рваные штаны. Мысли там не то, как заработать до зарплаты, дожить, а то, как песню написать, что как не дожить, я не знаю, советуют там всем, иди громи машины, сам он никуда не пойдет. Что такое? Какие-то люди, которые не имеют отношения вообще к каким-то радикальным или там каким-то фундаментальным вещам, которые чаще даже не имеют понимания. Сейчас модно вот социально, у нас тоже социальные песни, да, но я как бы эту социальную жизнь, я ее проживаю, и мои друзья проживают, и на окружающих я смотрю. А некоторые врубаешь, группы молодые, там известные, неизвестные, а они поют о таких вещах, которых не знают. Ну, прям чувствуется фальшь вот это. Для молодых это у них прям разжигает огонь, они прям им верят, а я не верю что-то. Я, может, вырос уже, не знаю.
Ну, есть же такая штука, то, что актуально в 20 лет, оно в 40 ты уже так, ну, это глупо, да, там какие-то песни исполняют.
Самая актуальная вещь, это как мне прабабушка говорила, 20 лет ума нет и не будет, 30 лет жены нет и не будет, да? 40 лет денег.
Мне еще 40 не стукнуло, я еще не знаю, как там 40, а пока, да, у тебя бабушка все.
Как сказал, мы пришли тогда забиваться в тату-студию наших друзей, там Black Fly в Москве. Сидел там мужик, уже умудренный опытом, интересный дядька, руководитель московского хора Волынщиков. Они с волынками поют хором. А он выбивал лазером себе татуировки. Ну, ему там сделали процедуру, и он У Димона посмотрел на рыбу красную и говорит, выцветит, типа, будет некрасиво. Он говорит, да ладно, лет через 10 только выцветит. И тот дядька, он так погрустнел и говорит, думаешь, ты заметишь эти 10 лет?
Да, говорит, пролетят.
И вот это вот была истина в первой инстанции для меня тогда. Но я потом подумал, что если особо не загорать, то, может, и не выцветут татуировки, и все равно забился.
У вас, по-моему, недавно вышел альбом.
Этот альбом вышел год назад, это часть 1. Мы записали 8 песен, и мы планировали дальше продолжать работу над частью 2. Но потом некоторые изменения произошли, которые длятся до сих пор. В принципе, материала у нас еще на альбоме 3 таких, наверное. Ну, у меня, по крайней мере, текстов на базе валяется гора, которые надо делать, заниматься. Идей полно. Просто мы можем только предполагать, а вышло на деле немножко не совсем так, как мы предполагали. Так что выпуск второй части затянулся, но он обязательно состоится.
Лучше сделать хорошо, чем сделать кое-как. Вот мы такого мнения придерживаемся.
Да, там надо будет еще заниматься, в общем.
Насколько серьезно вы относитесь вот к самому процессу записи, сведения? То есть, кто этим занимается? У вас какая-то студия, где вы пишетесь? Или дома?
Я, во-первых, ярые противники того, чтобы писаться дома, как у меня знакомые духовые в шкафу записывали. Это все ерунда полная. Также мы ярые противники того, чтобы писаться всем вместе, без вокала. Это как Битлз писались, там микрофон с потолка висел, и они вот в комнате пишутся. Мы сторонники того, чтобы писать сначала барабаны, потом бас, потом все разжевывать до самых мелочей, до точечки. и мы сторонники сведения. Мы занимаемся записью вообще, когда писали альбомы, у трех разных звукорежиссеров.
На трех разных студиях.
Трех разных студиях, да. Это просто, ну, был как витки развития такого. Первый альбом мы писали у Ярослава из группы «Цунами». Была такая база репетиционной студии «Зион». Мы долгое время там репетировали. Потом мы репетиционную базу сделали свою и ушли от всякой тусовки, там еще что-то. Мы репетируем у себя в подвале, все обустроили себе там. А на запись второй альбом ездили писать в Истру к Чупу из группы «Смех». Это тоже большой опыт. Как бы каждый звукорежиссер, у которого ты пишешься, он ломает тебе полностью все твое представление о том, что ты хоть какой-то хороший музыкант. Он тебя полностью смешивает, растаптывает. И с этого начинается самый процесс большой работы над собой. При таком вызове можно сказать, что музыкант над собой растет. И мы, получается, что звукорежиссеров меняли тоже от менее профессиональных к более. И крайний альбом записали уже у Жени Адувана.
«Империя звука» называется.
А, «Империя звука», да.
И выпустили этот альбом на лейбле «Союз Мьюзик».
Да, потом просто про лейбл говоря. У меня многие спрашивают, как вы с лейблом связались.
А очень просто, мне в контакт пришло сообщение.
Да, никто не верит.
Пути сотрудничества, группа «Мнимые числа» и «Союз Мьюзик». Я сначала подумал, что это спам, дня через два опять залез, посмотрел, думаю, ну, напишу ему, скажу, давайте встретимся у вас в офисе. То есть, ну, понятно, если у них офиса нет, значит, это Шарашкина контора. Он говорит, да, конечно, приезжай. Я взял рябочек, мы поехали, очень крутой офис, прям супер-пупер, все, чай, кофе.
Ну, конечно,
все обсудили, человек подготовился, действительно, все прям про группу знал, все расспрашивал, как, чего, какие дальнейшие планы, что хотите видеть из продукта.
Оказалось, это тот самый «Союз», где «Сектор Газа» издавали. Ну, там он потом объяснил, что там два ответвления их конторы было, но на самом деле фактически тот же, да. И мы не поверили, такие сначала тоже «Союз», потом бегали бумажки заполняли. И теперь за каждый чих у нас ответственный Димон. Все права на него.
Есть чего-нибудь смешного в договоре? То есть там прописывается вплоть до каких моментов?
Там забавно было, идет текст, потом раз, картинка с оформления альбома, кусок рисунка какой-то, и там внизу там я такой-то подтверждаю, что это я нарисовал и передаю права. Ну, просто забавно. Бумажка, официальный документ, договор, все с печатями. Сзади, ну, это шапка у него там, сзади реквизиты, все как надо, с печатями. И посередине такая картинка. Просто все это создавалось в таком каком-то совершенно полуподвальном, частенько было, что и полупьяном виде, разные фотографии с концертов, которые легли потом в оформление альбома. А тут раз тебе в официальном документе все, что ты сделал. Это был самый забавный факт.
Что вам интереснее, процесс сам или уже конечный результат?
Интересен и процесс, и конечный результат. Разный интерес. Процесс интересен тем, то, что, опять же, доведение до результата, до того, что у тебя получится. И, ну, естественно, стараюсь, чтобы получилось хорошо, лучше даже, чем ты задумывал. А когда уже получилось, уже интерес такой, что как другие будут реагировать на то, что получилось.
А у меня немножко не так. Процесс, он как бы всегда интересен. Но не всегда, к сожалению, есть время, чтобы ты полностью от и до все сделал. Мы обычно, когда пишемся, всегда торопимся. Там платишь за определенное время, и нужно за это время успеть. Или потом там планы какие-то, и ты один день там для записи барабанов назначил. И чтобы потом в следующий день дописать, это целое дело еще потом. То есть стремишься записать... Ну, я вот, например, за один день, за 9 часов я записал альбом. Но последние песни я писал уже в совершенно коматозе. Я уже просто доигрывал. Да, припева, говорю, стоп, сейчас, говорю, давай здесь склейку сделаем. Ну и потом потихоньку. Это минус процесса. А результат, это очень хорошо в том плане, что у меня, допустим, нервная работа была, меня там грузит, я переживаю, а потом вспоминаю, что мы альбом выпустили. Прямо на душе теплота, начальник что-то орёт, а ты уже его не слушаешь, думаешь об альбоме, очень хорошо. Вот в этом плане мне результат нравится. Я, как сказать... Я для себя нишу такую нашел, я в этом деле спасаюсь. Это как ракушка такая, в которую можно залезть и не выходить. И чувствовать себя в ней уютно. Лишнее. Еще одна. Основная, наверное, даже в жизни.
Источник всех проблем и бед известен уже 200 лет. О нем написан не один трактат. Проблема здесь всего одна. По жизни горе от ума. Все время счастлив. Больше языком, твой разум самый злейший враг, ты никогда.
сейчас же были фестивали бесконечно какие-то. Удалось поучаствовать где-то?
В этом году движок был фестиваль.
В Коврове выступали. День молодежи был. Мы в Центральном парке на главной сцене выступали. Было очень много народу, было очень здорово, весело. А так, ну, скажем так, у нас был с апреля по конец сентября. Вот примерно у нас такой был период, то, что такой отпуск, не отпуск, ну, скажем, переосмысление всего того, что мы делаем. И из-за, скажем, вот этого переосмысления сейчас и будут большие перемены всего.
Да, я занимался, строил дачей, потому что дача у нас совсем что-то я за все годы запустил. Пришлось кучу сил вложить. У гитариста ребенок родился, и он как-то занимался им. Все вот в отпуска съездили. Но другое дело, что вопрос назрел уже острее различных перемен в составе, например, и просто дальнейшего творческого пути. И вот мы как бы, получается, что с апреля по сентябрь некий отпуск у нас был. Как раз в сезон вот этих вот больших фестивалей. А сейчас с новыми силами будем пытаться, надеемся, что все получится.
У нас прошлое лето было такое прям здорово, активное.
Да, и самая большая активность на Доброфесте. Вот мы сыграли, видео там поснимали друг друга.
Да, поснимали так, что потом следующий Доброфест, то есть Доброфест вот этого года, много кто нас узнавал. Меня, по крайней мере, точно ходили, фотографировались, а мы видели видео, а в этом году будете играть, не будете, а почему не будете, ну и прочее, прочее.
И ему, кстати, на том Доброфесте первый раз, это вообще наш звукорежиссер концертный, который с нами ездит, Дима тоже, он ему килт подарил. Мы там тусовались, играла группа прикольная, Курара. И я смотрю, этот прибегает в килте с иракезом синим, пляшет, а у него килт там задирается. Но мы там загудели так конкретно, что я потом на видео на свое лицо посмотрел, думаю, да, я с тех пор больше не выпиваю, уже год. И это было, конечно, знаково, да, мы там наснимали живых видосов, все там были довольны. Это, наверное, самое грандиозное мероприятие вот из тех, которые есть. Вот для молодых групп, чтобы я мог сказать, на Доброфест прорываться надо. Там честнее, там видео надо снимать для заявки.
Там нет вот этих вот отборов, то, что приведи 20 человек, там еще
да,
что-то.
Там прочее. Не надо да, водить.
Там показал друзей. Себя здорово, показал себя с хорошей стороны. Вот отборы честные, сразу можно сказать.
Там организатор, мы на себе испытали, да, там коллектив организаторов, они смотрят за активностью группы, то есть если группа на слуху, то они по-любому это заметят, как бы даже самые мелочи. Смотрят видео отчетное, которое вы снимали, и в целом оценивают подход со стороны того, много ли сил вообще люди в группу вкладывают. Если им самим не надо, то их не возьмут на Доброфест играть. А если они показывают рвение, стремятся, потом им поступает заветное предложение сыграть на Доброфесте. Доброфест, я думаю, да, самое сейчас важное.
Я же ты говоришь, что видно, вкладывает в тебя группа или нет, а как это видно?
Ну, например, вот нам чего не хватает тоже. Я вот вложился как-то со временем, купил камеру GoPro, стал ходить снимать. Но я не профессионально этим занимаюсь, я в монтаже не очень понимаю. Я не очень понимаю в свете, в фокусе, кадры как нужно строить. Я, то есть, все это делаю, приходя с работы, уставшим вечером. То есть, я, допустим, наснимаю, как мы куда-то едем в субботу, да, играем там концерт, возвращаемся вот из Тамбова, допустим. Потом я сажусь монтировать. Я прихожу уже с работы никакущий, потому что ты приехал из другого города, пошел на работу, вернулся вечером, а мне нужно еще монтировать. И у меня получается там тяп-ляп. Если бы несколько человек занималось, если бы был, допустим, человек с навыками, кто может монтировать, кто может цветами, вот как это называется, яркость, контрастность, все это профессионально настраивать. Я, конечно, экспериментирую в этом плане, но я понимаю, что я самоучка. Или хотя бы просто две камеры, одна, допустим, GoPro, другая зеркалка с хорошим видом. И вот оценить это все вот по таким параметрам можно. То есть группа снимает приглашение, оно не на телефон в подвале снято, где там такие двое, ха-ха, приходите, ха-ха, а, допустим, сюжет какой-то, красивая картинка, инстаграмовский фильтр какой-нибудь наложен, там ванильно-розово-фиолетовый, это прям вообще выигрыш сразу. То есть все фирмово, грубо говоря. У Димона любимое слово фирмово на эту тему. Постараться сделать фирму. И самое главное, что все это достижимо. Просто нужно чуть-чуть поднажать. Те группы, которые делают посредственно, начиная от концертов, там еще что-то. Мне
начиная вот от того, что покупают дешевые китайские инструменты. Вот это, ну, вот
это да, это вообще самая основа всего. А потом они говорят, возьмите нас с собой поиграть. Я говорю, ну вы, ребята, нормальные, да, мне даже музыка нравится. Я говорю, ну понимаете, там, допустим, чтобы вы сыграли, прозвучали хорошо перед нами тоже. Надо привести народ. Они говорят, ну мы молодая группа, у нас нет народа.
И народ сидят, на нас должен сам ходить. Да?
Сам ходить. Ну, это, конечно, хорошо, но они сидят в итоге по несколько лет без концертов. Посредственный подход, он отличается от фирмового подхода тем, что ты не жертвуешь ничего.
Работаешь и занимаешься бездельем, скажем так, просто приходишь повренчать.
Ну да.
Полабать.
Покайфовать, а не работать.
Можно и кайфануть от того, что ты делаешь все круто. Это тоже, не знаю. Вот я
имею в виду отдохнуть, не напрягаться. Потому что мы же и так сходили на работу, и там напряглись, чего нам еще напрягаться. Тут мы отдыхаем душой и телом.
Отдых – это смена деятельности.
Да, но не все это понимают.
Жаль, очень жаль. Да, если бы все понимали, была бы конкуренция адская. Так хорошо, что не все понимают. Я сам не активный человек, я очень тоже люблю поваляться. Но просто начинаешь со временем, с годами понимать, что жизнь-то тоже она не вечная. И твои лучшие годы уходят на то, что ты пузом кверху смотришь сериал.
Не, ну просто понимаешь, какое дело. Можно, например, валяться-валяться, но встать и сделать что-то такое, а потом дальше валяться-валяться. А есть люди, у которых совершают хаотичное телодвижение, что-то там носится, бегают, раздражают там всех своей активностью.
Это имитация ИБД.
Да, имитация деятельности. А потом на выходе-то ничего нет. Поэтому есть такая лень, которая двигатель прогресса.
В любом случае, лень – это плохо.
С какой-то степени это хорошо, знаешь, вот когда, допустим, ты можешь лениться, ничего не делать, и пока вот ты на самое дно не опустишься, пока тебе, как говорится, по башке не шарах, не припрёт тебя, вот ты так и будешь лениться. А здесь раз, вроде понял, что все хватит, как бы ниже уже некуда, как-то надо жить, надо как-то выбираться, и вот это вот стимулирует.
Да, мы частенько нашей группой опускались до низов. Частенько.
Но зато потом какие выстрелы были, заметил.
Да, частенько бывало, что у нас и концерты срывались из-за там распущенности некоторых товарищей. Ну, естественно, потом он придумает красивую историю, тысячу отмазок, что он там отравился, еще что-то.
Отпаялся.
Проводок отпаялся. Я могу рассказать, ну, не хотелось бы там кого-то лично грязью поливать, поэтому мы будем называть этого человека А. Просто А. У нас была презентация альбома. Мы относились друг к другу, мы уже стали очень близки.
Второго альбома,
да. Мы по-дружески друг к другу относились, прощали друг другу косяки, закрывали глаза, делали вроде как общее дело, да, но при этом, ну, каждый мог расслабиться. Кто-то более падкий расслаблялся более сильно. И получилось так, что у нас был, ну, мини-тур такой по возможности. Это был 2013 год, у нас только второй альбом. И мы ездили Клин, Тверь.
Городов 10 там было, включая Москву.
Как раз Раменское было, Жуковский был.
Орехово-Зуево.
Ну, такие близкие города. В Питере мы сыграли, по-моему, тоже, да.
В Питере самый первый концерт был вообще.
Да, наверное. Ну и в итоге получилось так, что товарищ А был не трезв все мероприятия, кроме Клина.
Клин запомнился.
Нет, а запомнил, знаешь почему? Потому что мы опаздывали туда, мы не могли долго ДК найти, а когда приехали туда, вроде разделись, чуть-чуть отогрелись от мороза, вот, и нам говорят, ребята, пора на сцену. Ну, то да. Есть не было уже просто времени жахнуть.
И очень хорошо. И мы боролись такими способами, что уже и по рукам били, а в Тверь перед поездом мы зашли уже на платформу, и там оказался магазин. И у нас не было пути назад, он уже 3 бутылки взял. И ладно бы человек, у меня нет вопросов, хочешь пить, пей. Но другое дело, что некоторые выпьют и не могут играть ровно. И вот это была очень большая беда, которая назрела. И назрела она так, что в 2013 году на презентации в Москве этот человек вышел на сцену и не смог подключиться. Не то, что сыграть там пару аккордов, а подключиться. Тогда у нас первый большой раскол в группе произошел, потому что очень большие планы были. Ну, в общем, мы могли очень хорошо себя показать, клуб был полный. Мы играли с Бенганом и с операцией «Пластилин», которая операция «Пластилин» сейчас в Москве 1000 собирает человек, я слышал.
Тысячи. Даже
тысячи нет, даже, наверное. И мы играли вот 3 группы. И вот такой вот случился казус. Но у нас был разговор, и на самом деле мы тянули с этим решением, тянули. Потом это решение само нас догнало. И, как сказать, это было такое падение на самое дно для группы, наверное, с тех пор. Надеюсь, что больше подобных падений не будет. Это все тяжело, и, как сказать, это был закон Мёрфи, что мы в этот раз договорились, что больше не будет. А потом все равно этот же фактор привел все равно. Если какая-то вещь может сломаться, она сломается. И этот факт все равно потом стал решающим при реструктуризации состава следующего. И все равно этот факт, хоть мы договаривались, не договаривались, все равно этот факт все растоптал. А потом группа, да, группа со всеми силами собралась, поняла, что мы были внизу, пора ковыряться, делать. Деятельность. И вот это вот самое хорошее во всем этом, это ощущение такой сплоченности и общего душевного подъема. Вот ради этого стоит этим заниматься, даже если я прекрасно понимаю, что мне на уровень Лепса там не выйти, и меня там не будут люди узнавать на улицах. Мне на это все равно. Я чувствую, что не зря живу, когда ощущаю вот это ощущение подъема со своими друзьями. И когда мы делаем общее дело, неважно, пусть оно маленькое какое-нибудь, допустим, маленький клуб запомнит народом, а все равно очень хорошо влияет.
легких будет ездить попозже. У тебя будет все и даже побольше. Ты сможешь купить себе замок в Непале, лишь бы цены на нефть никогда не упали. Все, что ты видишь вокруг, это нефть. Все, что ты ешь на обед, это нефть. И деньги в твоем кошельке еще есть, пока не обрушились цены на нефть. Автозагара. И не будет с утра никогда перегара. Ты сможешь построить даже дом на луне, лишь бы только нефть не упала в цене. Все, что ты видишь вокруг, это нефть. Все, что ты ешь на обед, это нефть. И деньги в твоем кошельке еще есть, пока не обрушились цены на нефть.
Составляющие важные как раз-таки внутри коллектива, потому что многие исполнители, они даже тупо просто отказываются, уходят там в одиночное плавание, потому что это же сложный механизм, процесс как раз-таки взаимодействия с людьми, особенно по работе, которая подразумевает под собой еще творчество какое-то. Не люблю это слово. Ну, такие созидания в созерцании.
Любое творчество и любое... вот этот вот вызов вдохновения, там, это все достигается работой над собой. И как бы кто ни говорил, что типа у меня сейчас есть вдохновение, сейчас нет, ты всегда, если будешь работать над собой, в важный момент можешь его вызвать. Так что тут вопрос о творчестве, как о вот такой непостоянной какой-то структуре, уже не стоит. Дальше скажу, как экономист, который изучал там историю экономических учений когда-то, все забыл. Но основа, я помню, что самая главная основа в первобытном даже обществе – это разделение труда. В коллективе нужно разделять труд. Кто-то занимается сочинением музыки, другие не лезут. Кто-то занимается логистикой, билеты, машина, бензин. Кто-то занимается договоренностью с организаторами. Кто-то занимается
рекламой,
да. Сайтом, MySpace, Контачом, Одноклассниками, Толстушка.ру сайт. Всем вот этим вот. Другое дело, третье, по поводу отношений внутри группы, это... Наш басист Илюха, он на военной кафедре учился. Их там на месяц или на два отправляли под Рязань, а он был начальник отделения. 12 человек или 10 у него было, командир. Вот. И он говорил, он приехал, поделился со мной, и мне очень запало это в душу, что нужно с каждым бойцом общаться, узнавать, как у него дела, помогать ему советом, разделять его, может, какие-то проблемы, радости. Это вот третья составляющая. Существование нашего коллектива, например.
А это почему? Потому что должна быть взаимовыручка, взаимопомощь, поддержка. Если ты будешь обманывать своих сослуживцев, да, по группе...
Тебя вот. Завернут мыло в полотенце и ночью отпинают. Это в армии. А мы находимся в более легких условиях.
Мы просто высадим из гастроли на полпути, добирайся как хочешь.
Я считаю, нужно общаться максимально. Все, на самом деле, вопросы вот эти... Мы же не на войне. Все вопросы можно словами порешать. У нас решало главный Димон, все к нему... Вот и все.
У вас сколько? 4 альбома, да?
3 альбома, 1 сингл.
Сингл просто не получился, этот альбом, грубо говоря.
Да, поэтому мы даже как-то про него стараемся не вспоминать.
Хорошо, у вас три альбома.
Три разных они, на самом деле.
Да, вот «Противоречие» вышел в 2010 году, потом вышел альбом «Незабываемое завтра» в 2013 году, и вот в декабре прошлого года, 2016, у нас вышел «Выше головы», часть первая.
Менялось ли что-нибудь?
Много чего менялось. Менялся подход к записи, подход к звучанию, подход к написанию песен. Скажем так, после второго альбома, после того, как Сережа Чук нам по макушке понадавал за то, что мы там, да, ну, скажем так, корявенько так относимся немножко к написанию музыки, вот, и после этого мы задумались, и вот «Выше головы» вышел. Я могу смело назвать крутым альбом, фирмовый альбом.
Да, мне тоже нравится, несмотря на то, что это я как бы принимал участие. Нет, суть такая, что «Противоречие», альбом назван не по песне, а в целом. Название это и отражает всю суть. Мы собрались, был материал у всех. В этом альбоме моих песен нету по текстам. Это песни гитариста Андрюхи, Димонова песни. Пополам там получилось как раз 8 их. Музыка общая. Ну, музыка у нас всегда была общая. И как бы это был такой... Наша басистка на тот момент, Лена Пинки, она вообще его как альбом не воспринимала. Она говорит, это EP. Но, тем не менее, его издали на «Союзе», значит, альбом. Теперь это точно альбом. В группе был.
Год. Да.
Это был вообще самый первый опыт написания хоть какой-то более-менее записи. Потом «Незабываемое завтра», второй альбом.
Это стремление, наверное, к какому-то более взрослому звуку.
Даже не то, что звуку, а я просто мечтал всегда, чтобы у меня был, как у «Король и Шут», большой альбом на 16 песен. Но, правда, потом с возрастом я понял, что у группы «Король и Шут» все-таки есть некоторые основные песни, а другие совершенно порожняк и проходняк, просто чтобы заполнить это все. И я хотел такой большой альбом, получилось 11 песен. На тот момент, на самом деле, проходных там тоже не было. Там все были песни хорошие, все были разные.
На тот момент?
На тот момент. Просто,
да.
Просто уровень группы у нас был ниже. Сейчас я понимаю, что многие из этих песен мы бы лучше бы даже не записывали, потому что они где-то перегружены вокалом, где-то много текста, где-то музыка, ну, совершенно какая-то из двух-трех частей, совершенно друг с другом не вяжущихся.
Ну, давай даже посмотрим. Вот смотри, вот мы с этого альбома на концертах сейчас исполняем, получается, 3 песни.
3 песни, а их
из 11.
Там можно еще парочку сыграть, а некоторые, 2, например, «Не забываем завтра», вообще забыли, как играть. Уже люди ушли, те, которые их сочиняли, мы уже не вспомним, как их играть даже. Вот, и получается, что сейчас уже, глядя потом с возрастом, мы понимаем, что в этом альбоме были все-таки, да, действительно, проходные песни, и сделаны тяп-ляп тоже были. И глядя на это все, мы решили сделать альбом, пусть он будет маленький, но без проходных песен, и они уже будут фирмовые в том плане, что я стал специально пытаться более лаконично в тексте что-то выразить. Пытаться сделать не читку-читку-читку, а что-то более певучее, мелодичное там.
Это уже я старался.
Как сказать, мы метки поставили, а дальше все равно все на самотек у нас пошло.
А есть гарантия, что тут нет проходящих песен на данный момент, а через 10 лет?
Вот на этом альбоме точно могу сказать, проходных
точно?
Песен нет. Даже если проходная песня в музыкальном плане, она основополагающая в текстовом плане.
Да, у меня такое было тоже, вот на днях переслушивал альбом и думаю, а вот эту песню не буду ее называть, не хочу ее слушать. И как-то вот не получилось переслушать, а потом слушаю, думаю, блин, а классно, а жирненько звучит, а здорово, а вот... Ну, понял, что я ошибался.
Короче, нам когда скучно зимними вечерами, мы слушаем сами себя и радуемся.
Я уже поняла.
Это все делают, просто тот, кто говорит, что не делает, тот в 2 раза больше.
Мы просто долго не репетировали, и надо вспоминать было.
Да, надо вспоминать было. Ну вот по поводу нового альбома, часть 2, я уже не уверен совершенно, потому что группа идет опять непроторенным путем, опять все новое. Надеюсь, что получится неплохо. Но это опасно, потому что может быть опять...
А что важнее вообще в какой-либо композиции? Важнее смысловая нагрузка или музыкальное оформление? Или в совокупности?
Важно не перегружать песню.
Да, важно.
Вот на мой взгляд. Потому
важно
что
лаконично.
Можно ее навертеть столько всего, и будет вроде как-то с технической точки зрения там профессионально и круто звучать. Но не факт, что ты на концерте то все точно так же сыграешь, а на концерт человек тебе приходит послушать именно то, что ты показал класс.
Да, тем более в наших клубах некоторые фишки, может быть, и не слышно даже.
Это как мне Саша Киселев, группа «Восьмой кабинет».
Да, знаю.
Вот. По-моему, он мне сказал такую вещь, что есть музыка для музыкантов, а есть музыка для слушателей. То есть поймут вот эти всякие примочки только музыканты, а на выходе для простого слушателя как-то не ласкает ушко.
А на выходе будет и непонятно. Да, я просто из чего хотел сказать, что вот где-то начиная с 2007 года, когда и Морятина, всякий металкор полез, было очень модно музыку максимально разнообразить. Например, взять там ту же группу тех времен популярности «Bullet for My Valentine», да? Которые, я не знаю, сейчас играют, вроде играют. Постриглись они вроде, я видел. А это были волосатые. У них песни вообще... Мы слушали, Медведь слушал, на телефоне включал, на Nokia тогда мы сидели на даче.
Полифонию слушали.
Не полифонию, но это тоже. Уже тогда звучали мелодии через телефон нормально. И там прямо кусок, другой кусок, третий. И песня третий, начинается уже вопрос, а как они сами-то вообще это помнят-то все? Там такая мозаика, черти чего. Мы как-то поиграли так кусками, поняли, что ну как-то это все перегружено звучит. И решили, мы вообще потом в дэнс такой ударились. Мы решили просто, что дуц-дуц-дуц, прикольнее будет. Ну как бы в таком нашем понимании, нашем оформлении для наших кислых щей. Но вывод был такой, что перегруженную музыку, тем более в наших клубах, к сожалению, мы же группа, которая играет в маленьких помещениях. Ну, бывает в больших, кстати, хорошо звучит, бывает иногда удачно, но для большинства у московских заведений, подмосковных и ближайшего Золотого кольца, так скажем, там, если ты, допустим, будешь какие-то фишки там на малом барабане, не слышно будет вообще. Даже если свой звукорежиссер, он будет пытаться, просто нереально. Если карданом навалишь и бас в это время 16-ми навалит, ну вот терминология для музыкантов, грубо говоря, картошка, да, она и будет как картошка, она будет и вокалу не будет не слышно ничего.
Как вы звук настраиваетесь, потому что, ну, правда, знаем габариты слэма.
Как Motorhead, все ручки вправо.
Ну, да. То есть вы как-то тщательно к этому относитесь или это какая есть?
Если это сольный концерт, то, конечно, тщательно. Мы приезжаем на саундчек, мы отстраиваемся. У нас свой звукорежиссер есть, Дима. Вот,
четвертое упоминание.
Да. Дима нас отстраивает сначала на сцене, чтобы нам было комфортно звучать. Опять же, каждый знает свое звучание.
Ну, это со временем пришло.
Да, это со временем пришло, вот. И в дальнейшем уже идет работа вот звука, вот как именно из порталов будет звучать.
Если в «Капустнике» выступать, да, тут всегда торопит, всегда все опаздывают, всегда время выступления всегда задерживается, даже в самых лучших условиях. Там, конечно, бывает такое, что ты просто ничего не успел настроить, и звук у группы выстраивается на ходу. То есть к последней песне более-менее нормально уже что-то слышно. Мы со временем пришли просто к тому, что действительно стали, да, звуком заниматься, потому что закажешь видеооператора, там видео нашего кореша частенько нас снимает, а смотришь потом звук, а думаешь, блин, а с таким звуком даже стыдно выложить-то на самом деле. Вложили вроде бы денег за то, что поснимал, а буквально, ну, одну-две песни, и то, если еще с ними поковыряться. Жалко просто. Жалко сил, жалко денег. И мы решили фундаментальный подход. То есть, насколько можно, настолько крутишь звук изначально, перед выступлением. Я потом пришел к выводу такому, что я просто рублю в метроном, и мне не надо никого слышать. У меня пик-пик-пик, тык-пик-пик-пик, тык, и все. И это как бы мне немножко облегчило задачу. Ко мне звукорежиссер подходит, что-нибудь слышишь? Я говорю, мне ничего не надо. И он по поводу меня уже не волнуется, ничего не настраивает. Единственное, что когда все четко, все ровно, я играю, никого не слушаю, играю, помню. А когда кто-то начинает лажать, вот тут я начинаю слышать. И я уже тогда потом после концерта говорю, допустим, ты сегодня не попал. Как мы выступали на Козлопате байкерском, так классно было, а Рябыч не попал. Песни, мне так обидно.
Ты ж не попал, но не туда.
Нет, он попал, да, но с отставанием где-то на полтакта он играл, с оттяжечкой. А сцена большая, не будешь же орать, Рябыч, там играй ровнее, он ничего не поймет, все кричит, все вокруг трещит. Стробоскопы мигают, да, что люди аж... Я помню, там горка такая была к сцене, они стробоскоп
да,
врубили.
Да, от сцены, если вот стоишь на сцене, от сцены вниз к реке была горка, и когда стробоскоп врубили, Яша лупит на кардане, вот, и мы смотрим просто, как байкеры пьяные кубарем с этой горки, как головки катаются.
А потом, да, сам спускаешься, от этого стробоскопа в голову дает, и начинаешь в пространстве теряться. Но было интересно, здорово. Я кружку там купил, Козлопать, классно. Сувенир. Я люблю всякие сувениры, майки, кружки.
Как у вас проходит вообще гастроль? Кто занимается этим?
Мы с Димоном в основном ищем.
Критерии, требования, может быть, к месту проведения, городу.
Ну, у нас есть райдер,
конечно,
да,
определенно. Есть технический райдер, есть бытовой райдер. Райдеры эти оба, они совсем не сложные, легко выполнимые. Если, опять же, организатор ответственно подходит к концерту, то концерт легко окупаемый. Все организаторы, даже кто проводил наши концерты, ответственно, вот они все... Ну, скажем так, наварились. Всем было приятно, и нам, и им. Так, да, либо нам предложение какое-то поступает, мы уже рассматриваем, стоит ехать, не стоит ехать туда вообще, и на каких-то условиях все проходит. Либо мы уже как-то начинаем искать другие какие-то выходы, концерты. города, какие-то организаторов, и уже с ними идет. Но тут немножко сложнее становится, потому что ты должен, опять же, показать себя, рассказать о себе так, чтобы организатор понял, что да, действительно, надо ребят пригласить.
Самый нормальный путь – это если в городе тебя знают какие-то слушатели, они пишут организатору: «Привезите таких-то». Можно, допустим, даже не отдельным сольным концертом, а в каком-нибудь мероприятии. Очень здорово было, когда к нам обратились из группы «Презумпция невменяемости». Я знаю, они тут были, так сказать, недавно. Они написали: «Ребята, не хотите поучаствовать от Москвы в фестивале не по панк-року? Несколько городов, в том числе Тамбов, еще Липецк».
Там собиралось 4 группы, и каждая группа из разного города, и каждая группа в своем городе делала концерты. То есть гастроли по 4 городам.
Ну, мы в итоге смогли в Тамбов съездить и привезли, конечно, с горем пополам, очень жалко. С клубом, как всегда, были какие-то проблемы. Ну, в общем, мы привезли «Презумпцию невменяемости» в Москву, кое-как смогли все-таки. Там все переносилось. В Тамбове было хорошо. Просто так вот в жизни я бы вряд ли когда-нибудь в Тамбов поехал, а так... Они ребята очень душевные, так что... Вот это нормально, это когда группа сама занимается своим продвижением. И мы вот так частенько знакомимся с разными коллективами. Они приезжают, мы приезжаем.
Да, здесь даже они презентовали альбом, когда. И просто сказали: ребят, вот мы в Москве выступаем, давайте поддержим. Давай поддержим, все. Никаких, ничего, ни райдеров, ничего не выдвигали. Ну, просто вот на дружеских, скажем так, интересах.
Просто своим друзьям, да. И тем более там был клуб такой, в котором мы частенько играли там в 2012-2011. Мы, короче, просто молодость вспомнили. Было здорово.
Есть ли разница между публикой, не знаю, там, Москвы, ну и так далее от Москвы? То есть люди какие разные?
Разные, разные.
Есть. Все зависит, опять же, от города. Опять же, какие там организаторы. Если в каком-нибудь, ну, скажем так, вот за пределами Москвы, там, допустим, могли публику просто перекормить всем черепов, ну, просто им неинтересно будет. А бывает такое, то, что ты приезжаешь, а тебе мало чего знают. Им просто вот мелькнуло в глаза, попало то, что панк-рок. Угу. И говорят, все, и у тебя уже полный клуб.
Ну, на самом деле, хочется сказать, что... Чем дальше от Москвы, тем люди все-таки подушевнее будут.
Честнее даже.
Честнее,
да.
Я обратил внимание.
Есть, да, такое?
Есть, конечно. Есть. Более открытые. В Москве у людей частенько срывает крышу на тему того, что вот они добились там чего-то, и теперь сходить на концерт – это не их уровень, они серьезные дяди-тети. Мне вот, например, там предъявляли такие претензии, что чем ты занимаешься – это детство уже. Детство может быть, и хорошо. Я, например, очень рад, что я не такой уже усатый дядька, который на Волге ездит, материт всю молодежь там и все такое.
На очень... Волге? Ты так видишь старость?
Я просто вожу машину, и самые сложные моменты у меня возникали с людьми на Волге. Они никогда никуда не пропустят.
Потому что Волга не просто так прозвучала, я сразу поняла.
Волга, да, в Советском же Союзе очень много значила машина.
Я тебе больше скажу, у Рябычева до его Хонда у него была Волга.
А усы он не носил. Усы – это означает, что человек отставной военный, по-моему, а у него свои вообще взгляды на жизнь, свои правила и все такое. Вот. А, например, в Тамбове они очень душевные ребята, потому что им деваться некуда. У них все хорошо.
Есть.
У них нет небоскребов, а рядом пятиэтажек разваливающихся. И нет людей, которые, там, допустим, из пятиэтажки мечтают переехать в небоскреб любыми силами, по всем головам пойду, но в пятиэтажку не вернусь. Их вот на это не корячат людей.
Ну да, у одних зависть, у других высокомерие. Зависть. Начинается дележка и понты.
Это вот, к сожалению, деньги... И отсутствие их, и присутствие имеет вот такое пагубное влияние на людей. Я живу в городе с очень большими возможностями, да, но 90% населения этого города я вообще видеть не хочу, честно. Я в центр не езжу и так рад. Очень хорошо, что магазины вынесли. Я вот люблю хорошие вещи, например, да, но я не покупаю их в магазине, где джинсы будут стоить 12 тысяч. В европейском там, например. Я знаю людей, которые принципиально только в европейские
джинсы. Я знаю людей, которые специально откладывают на
специально
эти
специально откладывают. Пусть джинсы, блин, развалятся после первой стирки, зато из европейского. Нет, я поеду в аутлет, который за МКАДом, куплю там 1000 за 3. Моя модель там будет за 3,5, наверное. И буду ходить полгода, вообще не думать ни о чем.
Пока в краску не сяду.
А через полгода приеду опять. И для меня эти понты... У меня не iPhone, у меня Sony старый, который уже не выпускают. Я так доволен, потому что он лучше. У него камера лучше, музыка лучше звучит. А тут вопрос в Москве стоит вообще не в том, какой у тебя телефон, а в том, какой у тебя iPhone. Я учился в институте с людьми. Институт был платный, но я потом перешел на бесплатный. Я учился с людьми, у которых сигарету стрельнуть... Там, дай закурить. А, у тебя не парламент, ну тогда не надо. Вот такого плана. Тоже они сидели, обсуждали. Девчонка приехала на семёре старой. Ну, не старой, может, не знаю, на семёре. Они такие, да, типа, вот машина там русская, отстойная, фу. Ну что, ты на маршрутку, а я на метро, да. Вот вся Москва в этом. И самое главное, что они все тоже приезжие. Я не шовинист ни в коем случае, но я все-таки считаю, что коренные москвичи не занимаются вот такой ерундой, не завидуют. Это все вот эти вот стремящиеся люди к чему-то. Им мозги кто-то...
Стремящиеся сидя как раз-таки в основном.
Да, им мозги промыл кто-то, что, допустим... Другой стремящийся, который там им наплел, что я там...
Этот кто-то, скорее всего, телевизор.
Ну, возможно, все в корне в итоге приходит к телевизору.
Это телевизор и старое вот именно совковое восприятие и закалка вот этого всего, то, что в Москве люди зажрались.
Ну, короче, вот сейчас общество, да, это представляет из себя такое сложное наслоение совковских принципов на какой-то рынок и на какой-то быдло 90-х, и все вот это вместе так замешано, что меня, например, современное общество просто пугает. Я бы жил отшельником, если бы мне репетировать не надо было с ребятами. Я бы на дачу переехал жить, но меня тормозит только то, что мне надо репетировать.
Каким вы видите коллектив, состав, мнимые числа, я не знаю, лет через 10? Вы вообще смотрите так далеко? Или вы сегодня здесь, сейчас живете?
Не, нам уже слишком много лет, чтобы жить о сегодняшнем дне.
Я могу загадывать не настолько прям вот далеко. Я могу, ну, на полгода вперед, скажем так, вот примерно загадать, но на год это максимум. Каким видим живым, активным, гастролирующим?
Адекватным.
Самое главное, да.
Самое главное, что людей в коллективе я вижу адекватными. Без вранья. Вот больше сегодня люблю все-таки, наверное, в людях вранье. Даже пусть оно, ну, по мелочи такое, с приколом, но когда оно вот...
Можно что-то не досказать, скажем так, какую-то мелочь, да, вот, но капитально врать своему товарищу, что-то рассказывать, какие-то небылицы, и потом, знаю, перебываться в воздухе, когда это все вскрывается.
А когда вскрывается, переобувается.
Вот, но это как-то нехорошо.
Также я вижу коллектив, но все-таки состоявшимся, который состоит из людей, которые знают, что хотят все-таки в итоге, которые не хотят работу курьером, чтобы мне мозги никто не делал. Которые понимают прекрасно, что чтобы получить деньги, нужно, чтобы тебе поделали мозги. Не хочешь, чтобы делали мозги, работай руками. Как Мамонов, да, говорил, плитку научись класть, будешь на Мерседесе ездить. Чтобы человек знал, например, что он решил для себя, все, буду плитку класть, и клал бы, никто бы ему слова не сказал никогда в жизни. А когда начинается вот это все во вред общему делу, я надеюсь с этими людьми стать довольно продуктивным тандемом, чтобы недостатки дополняли достоинства. И сам коллектив в целом из-за этого был бы крепок со своими устоями, со своими скрепами духовными. Чтобы связывало не то, что мы, вот мы пришли, поделали, ну и в гробу я вас всех видал, короче.
Отрепетировали, ну и слава богу.
Да, и домой бы побыстрее уехать, короче говоря. А чтобы было интересно, чтобы коллектив дышал, люди в нем им жили. Но я просто не могу, например, себя уже представить без этого коллектива. Со скольки начинается сознательный возраст у человека? Лет 17. Ну, вот я уже большую часть сознательного возраста занимаюсь вот группой «Мнимые числа». Название мне, правда, не нравится, но уже привыкли. Это название, кстати, уходит корнями вообще в старое время, когда «Лимбискит» было модно, альтернатива всякая. И вот модно было вот такие названия для групп делать. Старые. Это не мы придумали, это еще до нас.
Математики какие-то говорят, вроде бы.
Понятно. Это были Дмитрий и Яша, группа «Мнимые числа». Спасибо, что пришли. Творческой энергии, заряда бодрости, чтобы все получалось, чтобы никто не кидал, не подставлял, чтобы слушали, чтобы все делалось. И, в общем, всех благ.
Вам спасибо. Я бы, кстати, хотел отметить, что вот это интервью было действительно интересным, потому что обычно задают вопросы самые обычные. Откуда название?
Я даже, кстати, не спросила что-то.
А я рассказал.
Он, да, он не выдержал и рассказал.
А я, да, уже это привычка просто. Всегда задают одни и те же вопросы.
Три вопроса. Почему мне мои числа? Почему Дима Декстер? По правильному ли я ношу килд?
Да, спасибо вам, процветание.
Спасибо.
Спасибо.
На этом у нас все. Услышимся через неделю.